Друзья, все присутствующие, Христос оставил удивительную заповедь, удивительное повеление, когда уходил с этой земли. Вы помните это повеление? Идите по всему лицу земли и проповедуйте, учите. Видя неоднократно, не первый раз, как нашу церковь посещают братья, сестры, которые осуществляют этот труд далеко, в странах, откуда мы выехали, еще больше начинаешь понимать одну удивительную деталь, почему нужно совершать это миссионерское служение. Потому что на это служение едут люди с разных церквей, с разным багажом. И просто-напросто притираются друг к другу. И начинают понимать, что есть одна общая цель, одна общая задача, которую ставит Господь перед всеми. А наши детали, как мы выросли, какие песни мы пели, должны отодвинуты быть на второй план. В этом уникальность проповеди Евангелия. Бог здесь на земле дарит для нас возможность также иметь встречу с братьями и сестрами. И это действительно хорошая репетиция. Мы как-то ранее говорили в нашей церкви, мы все собираемся в небо. Если бы в небо мы не собирались, нас бы здесь сегодня не было. Бог сегодня проводит репетицию того, как мы там будем миллионы лет жить вместе. Там времени не будет. Если мы друг друга здесь терпеть не можем, нам туда не надо собираться. Поэтому мы здесь притираемся, смотрим, и люди разные, интересные, очень интересные. Но Бог через Слово Свое работает над нами, указывает нам на то, кто мы есть, указывает нам на ценности, которые есть в живом Боге. И именно размышляя о живом Боге, о Слове Его, которое оставлено для нас, мы и меняемся. Это цель нашей церкви, это задача нашей церкви. Приводить свою жизнь в порядок, приводить жизнь нашей поместной церкви в порядок через библейское обучение, только через обучение. Мы много говорим о том, что Христос удивительное служение совершил, когда был здесь, на этой земле. Он долгое время уделял внимание людям. У него было несколько групп учеников, вы об этом хорошо знаете. Были 12 учеников, было 70 учеников. Когда он уже возносился, то Писание говорит так: «Потом явился более нежели 500 братьям. В день Пятидесятницы в горнице было не 12, а более 120 людей». То есть мы говорим о том, что это все равно это был достаточно небольшой круг людей по сравнению с населением, которое было в то время. Но вот эта малая группа, которая была научена, она фактически перевернула весь мир. Почему? Потому что за этими людьми была не какая-то идея. Интересно, брат иронию такую проронил о том, что говорили, что верующие – пережитки прошлого, а когда действительно поднимаешься, все эти плакаты, вот лозунги, воззвания, то понимаешь реально, что все-таки пережитки прошлого – это все-таки не мы. Это те, кто говорил, что верующие – пережитки прошлого. Я думаю, старшее поколение, наверное, вспоминает очень многие дискуссии, очень многие унижения, которые за веру в Бога получали мы, за свою верность Богу вот в той стране, в тех странах, откуда мы выехали. Но Бог милостив. Бог сегодня и вот тем людям, великим людям, которые со временем очень сильно противились Богу, возглавляли атеистическую работу, то есть безбожную работу в странах бывшего Союза, достаточно сильные противники из них сегодня просто исповедуют Иисуса Христа своим Спасителем. Это чудо, друзья, действительно. Поэтому сегодня у нас есть возможность снова вот к этому слову, которое ломает, которое меняет, обратить наше общее внимание. И для того, чтобы была очередная подготовка, чтобы во Христе могли утвердиться. А если во Христе утвердимся, то тогда то, что говорит Христос, легче выполнять, правда? Если Он дал повеление «идите», то надо идти тогда, когда готовы. Христос учил учеников 3,5 года, поэтому мы тоже понимаем, что наша серьезная ответственность, как и поместная церковь, заключается в проповеди Евангелия. Мы понимаем, что должно прийти время, должно прийти осознание, понимание того, что эту великую заповедь нужно выполнить. Мы придерживаемся библейского порядка, он очень важен для нас, очень важен. Христос сказал ученикам: «Вы где будете мне свидетелями?» «В Иерусалиме, потом у соседей, а потом подальше». Поэтому в своей молодежи, которая сегодня огромную работу проводит у нас здесь в городе, в деле Евангелия, мы видим, что действительно вот этот принцип библейский должен сохраниться. Ты сначала должен научиться работать, трудиться с теми, с кем ты живешь на одной улице, с кем ты вместе работаешь. Ты призван научиться его понимать. Ты призван ему, тому, который каждый день тебя видит, каждый день тебя видит, передать жизнью своей Христа Иисуса, в которого ты веришь. Вот тогда честнее будет перед Богом куда-то далеко ехать. Почему? Потому что ты увидишь, какую особую благодать, какое особое изменение Господь тебе произведет, если ты научишься быть миссионером в своем доме. А потом дальше. Это правило. Это правило. Но очень важно, особое внимание Христос всегда уделял научению. Если человек не научен, безусловно, трудно вот правильно организовывать жизнь свою, поклонение Богу и особенно миссионерскую работу. Мы благодарим, искренне благодарим Бога за то, что есть очень много людей, которые Господь действительно призывает, они видят в этом особое свое служение, это действительно призвание, это не эйфория, это не желание вот чего-то такого очень интересного испытать, это действительно понимание того, насколько мы нужны людям. Об этом мы много говорим в церкви. Если бы сегодня мы размышляли глубже вот, о божественных заповедях, мы бы увидели, насколько мы дороги друг для друга. А следовательно, насколько многие претензии, которые мы можем иметь друг к другу, нужно сегодня просто выбрасывать на свалку, даже не размышляя об этом. Насколько мы важны друг для друга, насколько мы нужны друг другу, насколько действительно мы просто призваны понимать, что дело Господне созидается тогда, когда вместе. Не зря Павел говорил, мы ранее говорили, он рассматривал всех тем, с кем он трудился, одним словом – со-работники. Это одна команда. Это одна команда. Наше желание, чтобы и мы, как поместная церковь, воспринимали, друзья, себя не как отдельных личностей, по разным социальным критериям определяли, по разным там национальным и другим каким-то критериям, чтобы у нас был один критерий, который нас объединял – это одна семья. Это сотрудники Христа ради, сотрудники на славе, для славы Господней. Пусть будет так, друзья. У нас время сейчас обратиться к Священному Писанию. У нас возникли серьезные вопросы. Это нормально. Чем больше мы изучаем Писание, я очень рад, что это расшевеливает наше сознание. Мне очень приятно, искренне хочу сказать, что много мы за последнее время имеем встреч с нашими, особенно молодыми братьями, сестрами, членами нашей церкви, которые, слыша Божье Слово, просто, хочу сказать прямо, просто лишаются покоя. Почему? Потому что масса вопросов возникает. И искренне хочу, чтобы, я понимаю, что это просто невозможно, но однажды это получилось у Езекии, когда тень на 10 ступеней назад отодвинулась. Время поменялось. Искренне хочется, чтобы хотя бы просить Бога, чтобы хотя бы он 25 часов в сутки сделал. Хотя бы на один час больше, чтобы больше времени можно было уделить друзьям, которые особенно нуждаются в том, чтобы становление их в Боге было правильное. Поэтому неудивительно, что у нас возникает вопрос, это нормальное, друзья, состояние, это очень правильное состояние. Мы начинаем думать, мы начинаем размышлять. Слово заставляет нас размышлять, значит, мы на правильном пути. А если заставляет размышлять, значит, что-то тревожит. А что-то тревожит, значит, это правильно, значит, слово достигло своей цели. Итак, друзья, Слово Божие, оно живодейственно судит помышления, намерения сердечные, вместе с этим и ставит перед нами много вопросов. И некоторые вопросы возникли, мы ряд из них рассмотрели в прошлый раз. Сегодня, друзья, два основных таких вопроса, которые хочется предложить, мы вместе с вами рассмотрим. И затем, думаю, что если у нас останется немножко времени, мы возвратимся к Евангелию Матфея, к 12 главе, и первую часть этой главы рассмотрим. Наши друзья, которые трудятся в нашей церкви, в отделе медиаслужения, идут дальше, и, друзья, вполне возможно, что мы будем во время нашей беседы отвечать на вопросы, которые будут задавать те, кто смотрит нас по интернету. Эти вопросы будут высвечиваться, поэтому пусть вас это не будет смущать. Если вопросы таковые будут, то это нормальное явление, очень много нас смотрят. И это будет правильно, просто отреагировать. Это одна семья. Много семей у нас на выезде, кто-то смотрит нас по интернету, есть гости, и есть те, которые интересуются. Поэтому, друзья, наше служение для всех. Вот тех, кто с нами, мы для них. Поэтому пусть вас это не смущает, если в будущем будут высвечиваться на экране вопросы. Это вопросы, которые будут задавать наши друзья, которые смотрят нас по интернету. У нас сегодня два вопроса. Мы коснулись их, и они очень серьезные. С одной стороны, вопрос, кому угождать. Написано угождать Богу, с другой стороны, угождать людям. Кому угождать и как угождать? Друзья, очень коротко, если рассуждения вызовут очередные вопросы, друзья, пожалуйста, мы даже после того, когда мы этот вопрос рассмотрим, вы чувствуете себя свободным, можете задать эти вопросы, но пока представлю общую картину. Для себя лично проводил анализ текстов, всех текстов, где встречается слово «угодить». Надо отметить, что слово «угодить» как угодить другому, так и угодить к Богу одно и то же абсолютно слово. Абсолютно. И возникает парадокс. Главный текст, который заставляет нас очень серьезно думать, это послание Галатам, 1 глава, где Павел прямо пишет. «Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Если этот текст рассматривать в отрыве, то получается так, что людям мы не должны угождать. Хотя, в свою очередь, Библия призывает нас, говорит так, во всем угождая друг другу. Павел пишет очень интереснейший текст, очень интересный, хочу просто несколько текстов для вас предложить. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Коринфянам Павел пишет, «Так, как и я угождаю», это слова Павла, «угождаю всем во всем». Вот он, человекоугодник, самый главный в Библии, Павел. Он всем во всем угождает. Интересно, с одной стороны, он говорит, «Если бы я поныне угождал людям, то не было бы рабом Христовым». Здесь же он пишет, «Я всем во всем угождаю». Но вот здесь важная мысль, это ключевая. Ради чего я угождаю? Вот именно мотивация, мотив угождения и определяет, это правильное угождение или неправильное. В тексте, который ранее прозвучал из первого послания к Коринфянам, «Так как и я угождаю всем во всем», он прямо говорит, почему я это делаю. Пишет, «Ища не своей пользы, но пользы другого». И это один из серьезных текстов, который побуждает нас, призывает нас, ставит нас перед фактом, признать один факт. То, что нужно угождать Богу, аминь. То, что нужно угождать людям, аминь. Но ради какой цели? Если угодить ради своей выгоды, ради своих корыстных целей, то это угождение неправильное. Если я угождаю другим всем во всем, главный критерий, ища не своего, а пользы другого, это библейское угождение, это правильное угождение. Я думаю, друзья, это понятно. У нас недавно была беседа, встреча трех хоров, и там мы немного об этом говорили. И поэтому оттуда-то возник этот вопрос, как смотреть на угождение. Итак, угождать Богу нужно всегда во всем. Аминь. И там одно только, ты угодить Богу можешь только на Его условиях. На своих условиях мы не сможем угодить. Но когда идет речь об угождении другим, то здесь главный момент, почему ты это делаешь. То есть, если это делается с корыстной целью, с целью выгоды, с целью выслужиться, с целью поднять свой имидж, рейтинг, это угождение греховное, неправильное. Но если ты угождаешь, снисходишь другим, оказываешь им внимание ради того, чтобы им сделать приятно, и главное, явить Христа, это правильное угождение. Друзья, я думаю, наверное, достаточно по этому рассуждению, чтобы уже, может быть, много других пространных деталей не рассматривать. Друзья, вопрос понятен, да? Вот угождение, то есть главная мотивация, почему мы угождаем. И еще один, это более серьезные вопросы, из послания к евреям, 6 главы и 10 главы подняли очень серьезный вопрос, но мы попросили отложить его, потому что он потребовал бы много внимания. Сегодня у нас есть время. Мы сошлемся на эти два отрывка. Сначала, я думаю, будет правильно, мы посмотрим на грех, на обновление покаянием людей, которые в грехе. Этот текст находим записанный в 6 главе послания к евреям. Мы этот текст отдельно рассмотрим. Затем несколько иная мысль заложена уже в 10 главе. Главный вопрос, с которым мы соприкоснулись в прошлый раз, это произвольный грех. Это произвольный грех. Давайте посмотрим на сначала послание к евреям, 6 главу, братья. Пожалуйста, будьте любезны, высветите нам эти слова. Послание к евреям, 6 глава, мы прочтем с 1 по 6 стихи. Послание к евреям, 6 глава, 1-6 стихов. Будьте внимательны, Павел начинает этот текст так, посему. Перед этим, он, предыдущую главу, он заканчивает словами о твердой пище. Твердая пища свойственна совершенным. То есть он сначала показывает, что все-таки для христиан это нормально расценивать ступени духовно, не расценивать, а подниматься духовно. по ступеням духовного роста. У нас была серия бесед, вы, наверное, помните их, ступени духовного роста. То есть это нормальное состояние, когда верующие растут. Да, и наши прошлые три беседы с судилищем Христовым, вы тоже помните, об этом говорили. Никто не может положить другого основания, то есть фундамента. Фундамент кладется не для того, чтобы потом забыть про стройку. Фундамент – это начало, но без фундамента стройки не может быть. То есть идет постоянное возрастание, в ком это есть и умножается. Стройка. Тот не останется без успеха и плода. То есть Павел прямо сказал, что это неправильно, если верующие люди ходят в дом молитвы, ходят в храм, и в них абсолютно ничего не меняется. Нас спасают не дела, наше рассуждение о судилище Христовом, не то, сколько мы сделали, а то, как мы это делали. Мы будем оцениваться не потому, что мы очень много сделали, а потому, как мы сделали. Мы будем судимы за дело, которое Бог будет рассматривать, каково оно есть. И ввиду этого Павел и говорит, это нормальное состояние, когда люди растут. И после этих размышлений он пишет следующее. «Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Я знаю, что этот текст всегда вызывал много размышлений. Позвольте вместе с вами просто обратить внимание на некоторые важные детали, которые в тексте находятся. Мы утверждаем библейский принцип или принцип протестантов, точнее, Писание не надо толковать, Писание толкуется Писанием. Давайте посмотрим на то, что в данном тексте поможет нам увидеть ответ на то, о чем идет речь, о каком обновлении покаяния идет речь. Надо сразу сказать, что та фраза, которую нередко мы, не обдумав, говорим, нужно совершить обновление покаяния, она не библейская. Она не библейская. Это выдуманная фраза. Библейского подтверждения она не имеет. Вот эта фраза единственный раз в Библии встречается «обновление покаяния». Но очень интересно отметить, что здесь немножко другой оттеночек имеет. Давайте мы по порядочку рассмотрим. Итак, Павел ранее сказал о том, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Совершенным человек в момент прихода к Богу не может быть. Он растет. Бог поставляет церкви, помните, мы изучали послание к Ефесянам, разных людей, и главная цель, почему он на разные служения в церкви поставляет, прямо Павел пишет, для того, чтобы мы не были более младенцами, для того, чтобы мы возрастали, не увлекались всяким ветром учения. Бог установил, Христос установил институт церкви, он является главой церкви, он соблюдает церковь, сохраняет церковь, он вводит в церковь, она его церковь. Церковь Христа, она действительно настоящая церковь, она именно ему подчиняется. И она живет не по правилам, которые люди способны вырабатывать. Если они вырабатывают правила, и если они расходятся с Писанием, эти правила не могут быть правилом для церкви. Почему? Потому что основанием церкви является Христос. Вот те правила, которые он вводит в Писание, которые мы видим в Писании, они являются обязательным для исполнения. То есть, если они не выполняются, то это явный показатель того, что церковь неправильно развивается. Мы не можем добавлять к Писанию, но вместе с этим мы не можем убавлять от Писания. Мы помним последние стихи книги Откровения. Если кто-то добавит, и кто-то убавит. Итак, если это так, то смотрите, что мы видим. В ранней церкви это было нормальное явление ступени духовного роста. Но должно быть положено правильное основание. В ранней церкви неудивительно, мы не видим где-то в Ветхом Завете пророчества, предсказания, увещевания, даже, давайте скажем больше, что и Христос нигде не учил своих апостолов. Вот когда я вознесусь, вот тогда вы ежедневно пребываете в учении апостолов. Но абсолютно даже косвенного намека вы нигде не увидите. Но что происходит, как только в первый день церковь состоялась и прибавилось к ней аж 3000 людей, это было явное действие Духа Божьего. И они, ощутив это действие, поняли, что другого просто быть не может. Ежедневно нужно пребывать, и мы на это обращали внимание, не в Ветхом Завете, Это удивительно, друзья. Не сказано ничего в Ветхом Завете. Но они пребывали в учении апостолов. Что это означает? Ветхий Завет они принимали за Богодухновенное Писание. Но вместе с этим на Ветхий Завет они смотрели глазами апостолов. Вот как оно представлялось, это апостолами, кого Христос избрал. Вы помните наше размышление? Избрал сам, кого хотел. Призвание апостолов – это дело исключительно Христа. Он знал, что в этих слабых людях, которые вот так между собой ругались, не понимали друг друга, гордые были, самолюбивые, горячие, необдуманные, очень часто необдуманные поступки делали, он видел наперед, что из этих недобрых на сегодня людей завтра сложится сильнейшая команда. Это нам надо помнить, когда мы говорим о развитии церкви, о стратегии церкви. Мы по-человечески говорим так, этот не подойдет. Вопрос, так ли думает Господь? Христос занимался ими. И неудивительно, что ученики это поняли, что основание церкви может быть правильно, когда основание заложено. Потому у них при всем том, что было общее учение, если так можно сказать, учение апостолов, так Деяния 2.42 представляет, они пребывали в учении апостолов, но это учение разделялось на несколько разделов, их было много. Некоторые из них здесь, в этой 6 главе, перечисляются. Вот здесь то, что перечисляется, оно названо началом или начатками. То есть то, без чего просто не может быть представлено вот, развитие верующего человека. Начатки. Одно из последующих учений, мы его рассматривали ранее, помните, учение о благочестии. У нас была отдельная беседа в церкви. Это уже не начатки учения, это следующий этап в духовном развитии. Но к начаткам учения, согласно слову Павла, относятся учения. Смотрите, какие? Обращение от мертвых дел, далее, о вере в Бога, это были отдельные учения. Дальше, учение о крещениях, у нас была отдельная беседа в церкви. О возложении рук, мы об этом поговорим с вами, это отдельное было учение. О воскресении мертвых и о суде вечном. Мы частично суд вечный рассматривали, когда три было беседы, посвящено судилищу Христову. Немного касались. Это начатки, это были начатки. И ранее церковь в этом пребывала, это были начатки. Без них нельзя было двигаться дальше. Это закладка фундамента. Далее, смотрите, говорит, мы это сделаем, но надо идти дальше, надо идти дальше. И смотрите, именно после этих слов, после того, когда он сначала сказал о твердой пище, которая свойственна совершенным, дальше говорит, поэтому, то есть нам надо туда двигаться, поэтому давайте так. Вот если у нас заложен правильный фундамент, это важный вопрос, в поместной церкви заложен правильный фундамент, вот эти учения представлены, если они не представлены, будьте внимательны, нельзя нормально развиваться дальше. Это верующие призваны просто понимать, и проповедники, и служители, что фундамент должен быть заложен. Потому что без этого нельзя расти. Если это так, давайте двигаться дальше. То есть, если заложен фундамент, давайте будем двигаться дальше. И именно после этих слов он говорит, ибо невозможно. Сказал об учениях, дальше говорит, ибо невозможно. Вы понимаете, то есть возможностей нет никаких. Невозможно, и вот самая главная мысль, к которой мы подходим, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века. Одна очень важная мысль, очень важная. Смотрите, вот стоят здесь причастные обороты, причастия. Все они причастия совершенного вида. То есть, смотрите, хочу подчеркнуть, это люди, которые не вкушали, а вкусили. То есть о чем идет речь? Они в полноте понимали. Они в полноте понимали. Дальше. Они соделались причастниками Духа Святого. Объясните, пожалуйста, это выражение. Это незнакомый с верующими людьми. Не об этом идет речь. Это тот, который ощутил причастник действия Духа Божьего, причастник Духа Святого. Объясните это другими словами. Это глубоко верующий человек. Дальше, что мы видим? «И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». Сложная теологическая речь у Павла. Вы помните, мы изучали послание к Ефесянам, он говорит верующим людям в Ефесе, «Я молюсь, чтобы Бог открыл глаза сердца вашего, дальше, и просветил очи сердца вашего и послал вам духа, чтобы глаза ваши открылись на что? Чтобы вы увидели, какое славное наследие его для святых,
И как велико могущество Его в нас, действующее по действию державной силы Его. О чем идет речь? Люди реально понимали вечность сил будущего века, реально понимали силу Господню. Смотри, сколько у них было плюсов. Не идет речь о тех, которые просто познакомились, они доктрины прошли, они семинарию закончили, они книги хорошие прочитали, они знакомы вообще с христианскими ценностями, не о них идет речь. Идет речь о тех, если можно прямо вот это все подвести итог, сказать, это люди, которые хорошо знали, что такое вера в Бога и были верующими. У них много было позитивных сторон. Они многое увидели. И увидели то, что многим из нас сегодня, может быть, даже пока еще и не снилось. Мы, возможно, к этому пока еще не пришли. Но есть одно негативное. В чем их суть? И от падших. Вам слово «отпадшие» понятно. Ну, когда отламывается веточка во время сильной бури, она отломилась. Она веточка, но она отдельно отпала, отломилась. На что здесь идет указание? Не отпадающих, как вот в предыдущих случаях они были, они понимали, они не просто прикасались, они были частью. Но точно так же, как в первом случае причастия были совершенного вида, они были таковыми, так и во втором случае они отпали. Вы понимаете значение этих слов? Не отпадали, они отпали. Это библейский язык. Мы здесь поспешим и скажем, он не был возрожденный, не торопитесь. А для кого предыдущие заявления сказаны? Что они и вкусили, и были причастниками. О чем идет речь? О чем идет речь? Это сильный текст. Это сильный текст. Но важно здесь отметить, что люди, которые были причастниками божеского естества, у нас нет времени об этом серьезно говорить, подробно, они отпали. И вот если они отпали, самая сильная мысль, которую Павел здесь говорит, нельзя, невозможно опять обновлять покаяние. Слово «обновлять» здесь стоит для нас очень знакомое, жители Америки, слово «renewal». Что это значит? Если когда-то, допустим, вы получили автомобильную страховку, вы ее оплачиваете, там баланс ваш сколько там, раз в полгода или раз в год, и вот подходит ваш срок, вы на полгода купили страховку. Подходит к концу это полугодие, вам присылают форму «renewal». Что это значит? Это значит, вот тот контракт, вот тот вид страховки, то покрытие, тот coverage, который вы до этого имели, вы его просто подтвердите. Но о чем идет речь? Он существует. Вы понимаете, да? Это не что-то новое, он существует. Его просто нужно подтвердить. Каким образом? Заплатите. Если человек отпал, у него было покаяние. Вот это покаяние, которое было, Петр пишет, вот тот, который, отвергаясь искупившего их Господа, забыли, таковые забыли о чем? Об очищении прежних грехов своих. Складывается очень серьезная мысль, очень спорная, из которой трудно согласиться, что если человек однажды покаялся, то это покаяние покрывает его грехи прошедшие и будущие. Вот эта мысль закладывается. Павел говорит, невозможно. Покаяние покрывает только грехи прошедшие, но не будущие. То есть, если было однажды не покаяниями обновлять, будьте внимательны, идет речь об одном покаянии. Что это означает? Павел выступает категорически против того, что покаялся однажды и больше никогда не надо каяться. Он прямо говорит, вот это renewal, обновление. То есть, если ты покаялся однажды, Бог какие грехи прощает? Те, которые ты делал до покаяния, но не те, которые ты будешь делать после покаяния. В этих грехах, которые ты будешь делать после покаяния, мы следующий текст будем рассматривать, 10 главу Евреям, тебе надо будет тоже каяться. Если ты их сделаешь, грешим, произвольно грешим, мы употребим. Обратим внимание на эту фразу. Итак, друзья, вот главная мысль, которая здесь закладывается, люди были глубоко верующими. Я знаю, что это много дискуссий вызывает. То, что мы видим в тексте, мы обратили внимание на слова. Обновлять, слово обновлять, renewal, не новый контракт заключать, а старую форму подтвердить, то это означает, что покаяние, которое было сделано, да, однажды, оно не покрывает будущие грехи. Невозможно опять обновлять покаянием. Стоит слово «невозможно». Я думаю, объяснять его не надо. И пытаться обновлять покаянием не надо. Итак, значение слова «обновлять покаянием», вот то, которое встречается в 6 стихе, здесь указывает на то, что подтвердить то, что покаяние, которое когда-то было сделано, оно покрывает все ваши грехи. Вот это невозможно. Вот это невозможно. Друзья, я думаю, эта мысль понятна, да, вот этот текст, который мы рассмотрели. То есть должно быть начало, начало должно быть правильное, заложено основание должно быть правильное, должны быть учения в церкви, фундамент должен быть заложен. И далее люди призваны возрастать. Но Павел предупреждает, вот на основании того, что даже фундамент заложен, идет правильное возрастание. Люди соприкасаются с Богом, становятся причастниками божеского естества, затем отпали, не отпадают, они в процессе. Идет еще о конкретном факте, они отпали, все. Веточка отдельно лежит. Нельзя опять обновлять покаянием. Что это значит? Покаяние, повторим, вот покаяние однажды совершено, оно не покрывает грехи, которые были сделаны после покаяния. Renewal нельзя возобновлять. То есть, если было сказано другой контракт заключать, оно, может быть, было бы, имело бы смысл. А фактически идет речь, нельзя подтверждать контракт. Поэтому, я думаю, здесь понятно. Это серьезнейший текст, я знаю, что он вызывает очень серьезную дискуссию, но это то, что, я думаю, в тексте видно. Если вы не возражаете, я хотел бы сейчас рассмотреть и 10 главу вместе с вами, а затем уже вопросы по этим мыслям. Хорошо, друзья? Давайте мы обратимся уже к 10 главе. Аналогичная мысль, она тоже немножко другого оттеночка, но вместе с тем тоже достаточно серьезная, касается произвольного греха. 10 глава послания к евреям. Я хотел бы обратить внимание на, если вы не возражаете, прочитать с 19 стиха по 31 и интонацией выделить некоторые слова. Я буду читать текст Писания, но слова, которые, я думаю, что вы согласитесь с тем, которые, слова, которые будут выделены интонацией, они важны для того, чтобы мысль сохранить. Вот о чем здесь Павел пишет в послании к евреям. Итак, смотрите, когда Павел представил опять мысль о прощении грехов, он серьезные рассуждения вообще о жертве Христа предлагает послание к евреям. И самое главное, нередко вот исследователи Библии это послание называют так, одним словом, лучшее. Главное, что та задача, которая стоит здесь перед Павлом, она в тексте видна. Павел хочет показать преимущество Ветхого Завета над Новым, преимущество Нового Завета над Ветхим. Он явно это показывает, явно показывает. И вот в контексте всего этого, говоря о смерти Христа, он пишет: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея, стих 19, имея дерзновение, стих 21, и имея великого священника над Домом Божьим», два аргумента. Имеем одно, имеем другое. На фоне этого, да, приступаем. Да, приближаемся, да? Это важно, ведь на основании чего мы приближаемся? Да, приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Да, приступаем дальше, будем. Вот несколько раз дальше встречается фраза «будем». Первое – «будем» – держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Дальше что «будем»? «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Дальше – «не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Почему это надо делать? Ибо. Будем, будем, будем. Зачем? Потому что ибо, если мы, получив, подчеркиваем, не получая, а получив, опять смотрите, то есть идет речь, полностью получили, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение». «Я воздам, — говорит Господь, — и еще, Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Друзья, это было сделано сознательно, чтобы представить общий контекст вот тех слов, тех отдельных слов, на которые мы обращаем внимание, о произвольном грехе, чтобы мы реально понимали. Мы имеем одно – мы имеем другое. На основании этого, да, приступаем с искренним сердцем. Дальше приступаем, каким образом будем, призывы, будем делать одно, будем делать другое, будем делать третье. Почему это надо делать? Почему это основание? Потому что, слово «ибо», потому что, если мы, получив, и опять мы соприкасаемся с той же самой мыслью, которую рассматривали в 6 главе. То есть идет речь не о людях, знакомых с верой в Бога, не так ли? А люди, которые познали истину. Позвольте обратиться к словам Христа. Евангелие Иоанна, 8 глава. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, дальше, и познаете истину, и эта истина сделает вас свободными». Параллельная мысль. Познали истину. Я понимаю, это вызывает очень много вопросов. Выражение «познав истину», не познавая, не находясь в процессе, не просто познакомившись, зная эту истину. То есть имея, давайте скажем так, общее правильное представление об истине, что люди делают? Получив познание истины, произвольно грешим. Не остается более жертвы за грех. Очень интересная мысль, очень интересная, сложная. Что, о чем здесь идет речь? Когда мы изучаем, мы продолжаем изучать Евангелие Иоанна в воскресенье на утреннем собрании, в проповедях, мы ранее, когда рассматривали третью главу, говорили о том, какое различие в русском всенодальном издании между словами «грешит» и «согрешает». Человек, который пребывает в грехе. Вот эта мысль, которая здесь стоит, человек не может произвольно грешить. То есть, вот слово «произвольно» – сознательно. Сознательно. Причем преднамеренно. Человек, который, важно отметить, имел возможность познать все, у него есть призывы, как нужно поступать, и зная истину, а эта истина в общих чертах, если можно предположить, я думаю, что вы со мной согласитесь, представлена в стихах ранее, человек, зная, что он имеет одно, зная, что он имеет другое, зная, что у него через Христа есть доступ к Отцу, он призывается жить правильно, если коротко сказать. Зная вот эту истину, он сознательно, намеренно пребывает в грехе. Подчеркнем, здесь не идет речь о том, что человек споткнулся или в русской Библии согрешил. Мы рассматривали вопрос, если говорить о грамматике греческого текста, разница между грешит и согрешает. Грешит, человек пребывает в грехе. Хотя в греческом языке нет слова грешит и согрешает. Там идет речь, человек делает отдельно взятый грех постоянно или не делает постоянно, если говорить о значении этих слов. Так вот, то, что здесь пишет Павел, указывает на то, что человек пребывает в грехе. Сознательно, преднамеренно. Опять удивительно, друзья. Я знаю, что у нас много возникнет вопросов. Этот человек невозрожденный, он не может постоянно быть в грехе. Давайте мы пока об этом не будем говорить, друзья. Я знаю, что это вызовет, возможно, очень много вопросов, рассуждений, но мы исходим из текста. Человек знает истину, но сознательно, произвольно грешит. На мой взгляд, дальше Павел отчетливо говорит, в чем суть вот этого произвольного греха. Идет речь не о конкретном грехе, допустим, он постоянно ворует, о том, как этот грех проявляется, как он влияет вообще на его жизнь. Но подчеркнем, что Павел утверждает эту истину. Невозможно. Очень интересная мысль. Мы, получив познание истины, если мы произвольно, намеренно пребываем в грехе, то жертвы за грех больше нет. Это сложная теологическая дилемма. Что делать? Он дальше объясняет и говорит, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, чуть-чуть пока обрати внимание на эту мысль, коротко очень. Народу сначала был представлен закон, так? Люди это знали. И на основании этого закона, если он знает закон и его нарушает, вот об этом пишет Павел, что не остается боли. То есть он без милосердия наказывает смертью. Почему? Он же знает, что этого делать нельзя. И если он это сознательно делает, то неудивительно, что он должен был быть по закону Моисееву наказан. Дальше продолжает мысль Павел, то если это при законе Моисеевым было так, мы иногда говорим, мы не под законом, а под благодатью, давайте мы на благодать посмотрим. А Павел сравнивает, если при законе Моисеевым вот так, согрешивший, без милосердия, там милости не было, там должна быть смерть. Почему? Закон гласит. Если в Ветхом Завете согрешивший, зная закон, нарушает он, без милосердия наказывался смертью, дальше говорит, то сколь тягчайшему, вдумайтесь в эту фразу. Вот вам благодать, с которой люди заигрывают, не зная, в чем суть благодати. То, сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, и вот раскрывает Павел поведение пребывающего в грехе. Обратите внимание на слова, которые здесь упоминаются. Очень интересно. То, сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, первое, кто попирает, не попрал. Вы понимаете, он находится в этом состоянии. Он попирает Сына Божия. Попробуйте себе объяснить, что значит попирает Сына Божия. Если человек открыто исповедует Иисуса Христа Спасителем, он пребывает в Боге и Бог в нем. Сегодня мы утром об этом слышали проповедь. Если открытого нет признания, ты не нужен, обойдусь без тебя, пренебрежение полное. Причем он находится в этом состоянии. Он не один раз это сделал, будьте внимательны, это сознательное состояние. Нельзя попирать Сына Божия, не зная, кто Он. Ты просто даже не понимаешь. Опять есть связано с тем, что Он познал, получил познание истины, не забывайте, пожалуйста. И Он сознательно, будьте внимательны, это сознательное состояние. Он попирает, Он глумится, он попирает Сына Божия. Дальше. И не почитает за святыню кровь завета. О чем вы говорите, ребята? О какой крови вы говорите? О каком спасении вы говорите? И причем он как попирает постоянно, так и не почитает. Идет речь о состоянии его сердца. Не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и важно, и духа благодати не оскорбил, а оскорбляет. Согласитесь, что человек это делает сознательно, и он пребывает. Вот эти вот глаголы настоящего времени отчетливо говорят о том, что человек не однажды это сделал, он просто споткнулся, не получилось. А он пребывает в этом состоянии. Вот такого, будьте внимательны, нет более жертвы за грех. Нет более жертвы за грех. Те, кто знают истину Господню и сознательно глумятся над этой истиной, пренебрегают ее, надсмехаются над ней и находятся, будьте внимательны, не споткнулись один раз, а пребывают в этом. Для таковых нет более жертвы за грех. Об этом говорит Писание. Друзья, это коротко анализ и изучение текста. Поэтому, пожалуйста, друзья, может быть, вот по 6 главе, то, о чем мы ранее говорили, или по 10 главе мысли, если что-то осталось неясно, давайте вместе с вами рассмотрим. Если нет, то я думаю, как раз на время мы, возможно, уже будем приближаться к молитве. Пожалуйста, друзья. Да, Иван Степанович, пожалуйста.
Есть ли какая разница, когда человек привязан страсть вот, к чему-то и не может избавиться, ну, допустим, к компьютеру, какие-то там сайты, да, и он ненавидит, знает, что это грех, но не может воздерживаться, вот, но не может. Молит Бога, восстанавливается, нет-нет, и опять впадает. Ну, как объяснить это вот состояние? Я хотел бы, если есть есть нечто аналогичное вот с этим состоянием, о котором вы говорили, или это нечто другое? связано с какой-то страстью, от которой mm-hmm. можно освободиться.
Друзья, я думаю, что вопрос ясен, да? То есть вопрос привязанности к компьютерам, там, к наркотикам, к алкоголю, к любой зависимости. Помните, мы много об этом говорили. Он подпадает под эту категорию, о которой мы говорим, или нет? Друзья, здесь важный критерий, очень важный. В чем он заключается? Если человек борется с грехом, я пока коротко скажу, то, на мой взгляд, нельзя человека борющегося включать в эту категорию. Здесь идет речь о постоянном пребывании, он сознательно это делает. Здесь он борется, мучается, спаси, помилуй, помогите, не могу избавиться. Это борьба? Это борьба. Поэтому, на мой взгляд, я думаю, что согласитесь с этим, в этом случае действительно человеку нужно помочь. Здесь сознательно человек попирает, ты мне не нужен, обойдусь без этого. То же самое наркоман, который действительно втягивается в вот эту зависимость, он мучается. Помогите. Я думаю, что не надо далеко за примерами ходить. Я хочу избавиться, я устал, семья рушится, я много беды наделал. Я это понимаю, помогите. Да, он с одной стороны, мы говорили о том, что беда зависимого человека заключается не в том, что он не знает, что это плохо, а в том, что силы нет. Так вот здесь как раз-таки важно, Писание говорит, сильные должны сносить немощи бессильных, помогать, быть рядом, ходатайственная молитва, действительно бороться. Но это отдельная тема разговора. Поэтому если идет борьба с какой-то зависимостью, то борьба – явное указание на то, что в эту категорию, которую мы рассматриваем, этот человек не попадает. Здесь идет речь о том, что человек был действительно, познал глубины, познал истину, потом сказал, все, ребята, вопрос закрыт, вы мне не нужны. И не важно, как я живу. То есть идет речь о принципиальной жизненной позиции. Не о зависимости от одного, другого, а о принципиальной позиции. Нет, я не буду, мне это не надо. Я думаю, ясно здесь, наверное, более-менее прояснилось. Да. Спасибо, друзья, брат Коля, пожалуйста. Хорошо, Коля, ну, я думаю, да, пожалуйста, да. Хорошо, Коля, спасибо, спасибо за ваше участие. Друзья, мы эту истину, вот общую идею, думаю, что вы уловили. Когда мы говорим о Петре, сейчас, секундочку, брат Михаил Степанович, когда мы говорим о Петре, о Павле, будьте внимательны, это Священное Писание. Мы сегодня с братьями имели серьезный разговор. Павел пишет послание, допустим, к римлянам. Что это? Это его личное размышление, так? Но это личное размышление сегодня называется Словом Божьим. Поэтому мы говорим, Павел сказал, мы не говорим, за Павлом надо следовать. Хотя однажды Павел сказал прямо, подражайте мне, но тут же говорит, как я Христу. Писание говорит, то же самое Павел, в это же послание говорит. Взирая, поминайте наставника ваших и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Мы немножко говорили об угождении, чуть-чуть, мы не раскрыли широко эту мысль. Друзья, вы реально видите, что в нашей церкви мы стараемся действительно фокусировать внимание на Бога, понимая, что чем больше будет представлен действительно правильный, открыт для меня лично правильный портрет Бога, сокрытый в Писании, тем больше это будет менять мою жизнь. Я буду сегодня, помните нашу мысль утром, если таким образом мы говорим только об одном действии Божьем, Бог нас возлюбил, то у нас есть долг. То есть тем, что Бог возлюбил весь мир, послав в этот мир Иисуса Христа, Он абсолютно всех людей сделал должниками. Какими должниками? Любить друг друга. То и мы должны любить друг друга. То есть мы явно фокусируем внимание на Господе, но обращаю внимание, что есть мужи Божьи, которые обращали внимание других на Господа, поэтому если кто-то, мы прямо говорим, если кто-то будет, полюбит кого-то из хороших даже проповедников, мы прямо проповедуем в церкви. Очень хороших проповедников. Если он полюбит человека, его положение неправильное перед Богом. Мы прямо об этом говорим. Мы не можем действительно влюбляться в одного, и, пожалуйста, мы говорим, если действительно, даже если он правильно проповедует, твое внимание не на него должно быть, а на того, о ком говорится, потому что он не себя. Если он себя проповедует, горе ему, если он себя проповедует. А если действительно указывается на Христа, мы говорим, мы слышали в проповеди, вот этот брат сказал так. Но это не означает, что мы к нему привлекаем, вернее, привлекаем наше внимание. Спасибо, друзья, я думаю, что ясность мы внесли в этом вопросе. Михаил Степанович, пожалуйста.
Я думаю, на сегодняшний день всем нам стоит, какого возраста это не было, обновление, оно должно происходить в народе. Потому что первое покаяние, я знаю, что я был действительно грешник, стал на новый путь, но могу я вновь где-то неправильно поступить, чтобы я обновил.
Хорошо, друзья, я думаю, что общая мысль, наверное, вам понятна. Вот мы покаялись, но вместе с этим мы очень нуждаемся в обновлении покаяния. Прозвучала мысль о том, что все-таки вот обновление покаяния, оно единственный раз встречается в Библии, именно в этом тексте, послание к евреям, 6 главе. И мы рассмотрели, в каком контексте. То есть слово «обновление», важно отметить, это подтвердить, не идет речь о повторном покаянии. Вы понимаете, да? Вот одно соглашение подписано, вы однажды, когда вы получаете даже автомобильную страховку, вы один раз приходите, подписываетесь, а потом не надо приходить, только биллы платить, не так ли? Простите, может, земной пример, но он, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует данную ситуацию. Вы просто тем, что вы внесли плату, вы новый контракт не заключаете, вы его продолжаете. Так вот, эта мысль здесь заложена. Вот этот контракт, позвольте вот это выражение употребить, да? То есть покаяние. Он, если оно однажды было, согласно Писанию, покаяние прощает прошлые грехи, но не все, которые вы после этого будете делать. Если вы после покаяния приходите к Богу, то правильнее, друзья, чтобы не создавать напряжение, не вводить новых понятий, которых нет в Библии, которые потом влияют на теологию, на доктрину, лучше этих выражений избегать. Мы говорили, помните, у нас была беседа, понятие покаяния в Священном Писании. Немного говорили об исповедании, то же самое. Если человек приходит к Богу, первый раз приходит к Богу, на мой взгляд, я предлагаю свое размышление, понимаю, что, может, это вызовет тоже дискуссию, первый приход к Богу, на мой взгляд, правильно назвать покаянием. То есть, когда мы исповедуем всю свою греховную жизнь, слово «покаяние» – это поменять образ мышления. А то, что мы исповедуем или каемся, как мы говорим, в отдельно взятом грехе, это лучше называть другим библейским понятием исповедания. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и чист. Это правильно, друзья. Первый приход к Богу означает, что мы шли от Бога, повернулись и пошли в сторону Божью. Но на этом пути мы спотыкаемся. Что говорит Писание? Разве упавший Не встают? То есть, когда мы упали, мы сделали грех отдельный, мы поднимаемся. Вот это, ну, мы привыкли называть покаянием, думаю, чтобы не создавать напряжение, лучше называть покаяние в отдельно взятом грехе после покаяния, первого прихода к Богу, называть исповеданием. То есть, я исповедую грехи. А то, что церковь нуждается в обновлении, друзья, лучше говорить так, она нуждается в освящении, она нуждается в водительстве Божьем. Опять, чтобы я понимаю, вот это мы вводим эти понятия, они хорошие, но лучше их подводить под Священное Писание. Если Писание говорит «святой», он по факту святой. Только потому, что Христос, написано, мы освящены. Мы получили эту степень святости. Что значит «святой»? Мы отделены от греха и посвящены Богу. Это слово «святость». Так вот теперь тот, кто святой, возрастает в святости. Вот об этом, я думаю, эту мысль вы имеете в виду. Поэтому у нас, безусловно, будет, мы думаем, очень сильно повлияет вот серия бесед, мы будем говорить «Действие Духа Святого в жизни верующего человека», у нас будет 10 или 11 бесед. Мы будем об этом, друзья, говорить. То есть это как раз-таки ступени духовного роста, это борьба с грехом. Поэтому я думаю, что мы здесь, наверное, вот решили ваши вот размышления, правда? Вот, надеюсь. Хорошо, спасибо, да, Иван Степанович, пожалуйста.
Другой раз не задать этот вопрос. Я задаю, чтобы как-то была ясность всем. 12 глава послания к римлянам написано: «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Угу. Вот наше освящение – это как бы процесс. Ну,
обновление ума
тоже как бы является процессом, потому что вы говорили о духовных возрастов раньше. И, конечно, бывают свои слабости вот в этом процессе. И реально нормально думать, что наш ум должен обновляться каждый день посредством Слова Божьего, не сообразоваться этим миром. Правильно это.
Хорошо, мышление. Друзья, ну, вопрос ясен, да? Брат взял микрофон, уже знает, чтобы время не терять сразу. Спасибо. Друзья, если обратить внимание на 12 главу, первые два стиха, 12 главы послания к римлянам, недавно Андрей проповедовал как раз на эти слова, вы, наверное, помните. «Итак, братья, умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела, не представляйте, но представьте». Я сразу обращаю внимание на слова. «Представьте тела ваши в жертву живую и святую Богу». Дальше. «Не сообразуйтесь, но не преобразовывайтесь, а преобразуйтесь». Идет еще в факте, не о процессе, обновлением ума вашего. Вот слово «не сообразуйтесь», «не носите форму мира». «Не носите форму мира» – это слово стоит там. То есть верующий человек, мы на этом опираемся и говорим, верующий человек, если он действительно, это пожелание, это повеление Священного Писания, он не может носить форму. Что значит носить форму? Думать, говорить и поступать так, как поступает мир. Это прямо. Не носи эту форму. Ведь мирское очень легко определить. Правда, друзья? Так вот, то, как ведет себя мирское, образ жизни в целом, можно сказать, форма мира, она недопустима для верующего человека. Это говорим мы о стиле, образе жизни. Но противовес этому Павел что ставит? Обновитесь, не обновляйтесь, а обновитесь духом ума вашего. Идет речь между прочим, смотрите, к чему Павел обращает? К кому он обращается? К личности человека, у которого голова на плечах. И говорит, ты должен понять, что должно произойти однажды, не всю жизнь, а однажды это преобразование. Покаяние, изменение образа мышления. Направлено, сфокусировано исключительно на Христа. А дальше в этом пребывай. Это не значит, что будешь совершенным или идеальным, но идет речь о том, что вот то направление, которое ты выбрал, повернулся в сторону Бога. Держись его. Ум твой, мышление твое поменялось. Мозг твой остался на месте. Мыслительные способности остались с тобой. Но перепрограммирование наступило. Павел был очень образованным человеком. Когда его Христос встретил, он не уничтожил его интеллектуальный потенциал. Он его перепрограммировал. И в итоге, имея этот огромный багаж, Павел сегодня продолжает удивлять философов. И это правда, мы как-то об этом говорили. Он размышлял мудрее, чем философы того времени. Это подтверждается исследователями текста Нового Завета. Поэтому, друзья, здесь не идет речь о процессе, а о факте. Вот ты повернулся один раз в сторону Бога, пойми, что другого пути нет. Ум остался, а духом ума вашего повернуться. Вот он, это дух, внутреннее содержание, чем вы движимы, оно ориентируется исключительно на Господа. Друзья, это все. Я думаю, что если есть вопросы, давайте так, наверное, пожалуйста, найдите время, подойдите, задайте по интернету, по телефону, как удобно, лично. И, исходя из этого, мы будем планировать наше дальнейшее изучение Библии. А на сегодня, друзья, все. Приглашаю вас к Богу, который дал нам жизнь, который ожидает нас понимать, что мы разные, но должны быть едины. Единство в многообразии. Вот таких разных Бог дал нам особую привилегию прикоснуться к действию благодати Его, к Слову Его, которое сегодня о многом нам сказало, насколько опасно сегодня заигрывать с Богом, насколько велика сегодня потенциальная возможность обмануться и остаться вне Бога. Сохрани нас от этого, Господь, Богу, давшему жизнь, давшему особую привилегию нам быть в собрании, где Он стучит в наше сердце, меняет нас. Мы сейчас поклонимся. Если, друзья, у кого-то есть желание, вы явно видите, что Бог в вас работает, стучит в ваше сердце. Друзья, это ваше время. Не противьтесь Богу. Это ваше время. Просите у Бога прощения, исповедайтесь перед Ним. Восстановите свои, возможно, разрушенные отношения с Господом. Он дает эту привилегию сегодня. Аминь. Помолимся.